Мы будем изучать, продолжать изучать книгу послания Филиппийцам апостола Павла. Как вы помните, мы остановились на первой главе. Первая глава послания к Филиппийцам. Будем читать с 12 стиха до 19. Послание к Филиппийцам апостола Павла. Первая глава с 12 до 19 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. До этого места... Мы продолжаем изучать самое радостное послание апостола Павла. Он обращается к своим, наверное, самым любимым ученикам, которые, может быть, появились в ходе его служения, или, скажем так, любимой церкви. Он радуется их успехам, радуется тому, что они приносят плод во славу Бога. И вот в этом месте он как бы доводит до их сведения, что он в тюрьме, и как ему, скажем так, живется в этой тюрьме, он хочет, чтобы они знали. Вероятно, они об этом не знали, и он им рассказывает, что вот я в тюрьме, тюрьма, в которой находился тогда апостол Павел, это первое тюремное заключение. Напомню, что он сидел два раза, и с первого раза его отпустили, он оказался на свободе, после второго раза его казнили, он не вышел из этой тюрьмы. Но первая тюрьма была такая своеобразная, он сидел, скажем, по-нашему, под домашним арестом. Что это значит? Это значит, что он был в Риме, в каком-то помещении, куда допускали людей, которые хотели его видеть, с которыми он общался. И единственная, скажем так, неприятность в этой тюрьме была то, что рядом с ним постоянно находился один преторианец. Это значит, римский воин из какой-то знати и ограничивал свободу апостола Павла цепью, которую он, как наручником, приковывал сначала к себе, к запястью и апостола Павла. И таким образом Павел никуда не мог от него деться. Что там они делали, я не знаю, как они проводили вместе время. Говорят, что примерно по 6 часов проводил каждый воин, потом была пересменка, и апостол Павел постоянно с этим человеком, с каким-то, был вот в такой вот своеобразной тюрьме. И он говорит, чтобы вы знали, что то, что со мной происходит, они послужили к большему успеху благовествования. Когда мы задумываемся над той ситуацией, в которую попал апостол Павел, то лично я вижу в этом премудрость Бога. Почему? Вот смотрите, апостол Павел проповедовал, на него начали говорить, его хотели казнить, и он потребовал суда у кесаря, то есть у царя тогдашнего, у римского кесаря, и его повезли в тюрьму, потому что он так захотел, был он римским гражданином. И будучи прикован к этому преторианцу, каждый день у него был собеседник. Нравится ему это или не нравится, хотел этот собеседник слушать или не хотел, он рядом с ним был вынужден быть. Он был прикован цепью. И в этом было провидение Бога. Очень часто мы находимся в такой ситуации, мы с братом ехали, разговаривали. Вот как кому говорить? Как кажется, хочется кому-то сказать. И мы настроены говорить. И понимая, что если начнешь говорить, получится, как будто бы ты пристаешь, будто бы как бы навязываешь. И бегаешь за человеком, хочешь, вот подожди, сейчас тебе все расскажу. Знаете, как был такой случай, один такой с известным евангелистом Муди, он бежал за девочкой какой-то. И он даже когда ее догонял, так получилось комично, что он упал, ее так остановил в падении и начал рассказывать о Христе. Может быть, мы где-то так пытаемся сделать или делаем. Апостол Павел по-другому. У него был собеседник как минимум на 6 часов, один. Насколько их там хватало по очереди, я не знаю. Но вот 2 года он там был, 2 года были люди, которые могли слушать Евангелие. И самое интересное, что они слушали, самое интересное, что все узнали, что апостол Павел здесь, все узнали Евангелие, которое принес апостол Павел, потому что эти солдаты, они слушали, им некуда было деваться. Дружили они с апостолом Павлом, не дружили, я не знаю. Ругали они его или не ругали, когда он им говорил, я тоже не знаю. Но они были слушателями. Об этом узнали остальные, как написано, вся притория и все прочие, они узнали об обстоятельствах апостола Павла, что он там, что он принес Евангелие, проповедует какого-то Бога. Сколько людей покаялось, я не знаю. Но он упоминает дом Кесарев и передает приветствие из дома Кесарева. Очевидно, какие-то слуги, которые были при дворе, они уверовали. И очевидно, это случилось благодаря служению апостола Павла, вот на этом поводке. И он говорит, хочу, чтобы вы узнали, что то, что случилось со мной, оно происходит во славу Бога. Да, я сижу, но Евангелие, Бог свою работу делает. И каким образом? Вот эти вот обыкновенные солдаты, преторианцы, они разносят Евангелие. Хотят или не хотят, вот они разнесли Евангелие. Другой момент, который мы сегодня обращаем внимание, это реакция людей, которые были рядом с Павлом. Попозже мы посмотрим на чувства или эмоции апостола Павла в этой ситуации. Немножко дальше, что он будет о себе говорить, что будет думать. Сейчас мы рассмотрим реакцию окружающих людей, которые были к нему причастны. Была церковь, были братья, которые услышали, что апостол Павел там в тюрьме сидит. И что же они делали в той ситуации, когда великий благовестник оказался в тюрьме? Что они делали? Он говорит, что большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви. Одна категория людей, которые из церкви, которые узнали о жизни апостола Павла в тюрьме, они начали проповедовать Христа нечисто, говорит апостол Павел. Он характеризует по зависти и любопрению. Они позавидовали апостолу Павлу. Я не знаю, чему они позавидовали. Может быть, они тоже захотели посидеть в тюрьме, но я сомневаюсь. Мне кажется, что они подумали о том, что вот такой великий человек, великие дела творит, и нам хочется тоже быть там. Они по любопрению, это слово значит, что с раздором, с каким-то спором. Они проповедовали, тем самым пытаясь противопоставить себя апостолу Павлу, великому проповеднику. Они хотели занять его место. Как они проповедовали Христа и как они рассчитывали это сделать, я до сих пор, так не совсем понимаю. Но очевидно, что они думали, что они бы хотели, чтобы апостол Павел там задержался подольше, чтобы мы продвинулись повыше. И он их учит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Видите? Любопрение и тщеславие, они стоят в одной категории. У человека есть такие страсти. Если мы обратим внимание на жизнь окружающего нас мира, вся жизнь абсолютно любого мирского человека, она подчинена тщеславию. Люди хотят занять место Бога, и они для этого делают все, что только могут делать. Если Бог дает человеку талант, и если он не обращается к Богу, этот талант используется для того, чтобы показать себя в любой сфере, я вас уверяю. Почему сегодня столько много артистов, которых со всей смелостью можно назвать клоунами? Потому что они представляют себя. Они даже не несут какое-то, как говорится, вечное, прекрасное, как они пытаются сказать, что вот мы. На самом деле они представляют себя, обыкновенная клоунада. И заметьте, если человек не попадает в какую-то категорию, например, он не может петь, а тщеславие-то есть, значит, нужно попробовать себя в другой области. Кем можно стать? Давайте попробуем стать футболистом. А вот не получилось стать футболистом, нужно так потеть, лениво немножко. Давай попробуем стать кем-то. Кем-то еще становится. И тоже не получается. А тщеславие-то остается. И с собой несет это тщеславие в любую сферу жизни, в любую. Он попадает на завод и начинает там все, что хотите делать, чтобы показать себя. Я самый лучший работник, посмотрите на меня. У меня никогда не бывает брака. Или процент брака в моей работе ничтожно мал. Я самый лучший начальник, я самый лучший. И я. Если вы думаете, что это минует церковь, то, к сожалению, разочарую вас. Такое присутствует и в церкви. Это было во времена апостола Павла, во времена великого проповедника. С теми людьми, с которыми он сталкивался, это было. Они были тщеславны, и он их учит, не делайте так. У них была зависть, они хотели занять его место. Павел говорит, не поступайте так. О чем он говорит? О том же, о чем говорил Иисус Христос. Помните, Иисус в своей Нагорной проповеди, 6 глава, если можете открыть, откройте, пожалуйста, 6 глава Евангелия Матфея, Иисус говорит, смотрите, не творите милости вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Когда творишь милость, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю, они уже получают награду свою. Люди стремятся, и они получают. Они раструбили всем, они всем рассказали. И они получили свою награду. То, к чему они стремились, они уже здесь получили. Как минимум, они потеряли то, что хотел дать им Отец Небесный, то, что им хотел дать Бог. И эти люди, с этими людьми столкнулся апостол Павел. Он говорит, я сижу в тюрьме, другие проповедуют с той целью, чтобы занять мое место. Они хотят стать вместо меня. Вы так не поступайте. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Другая категория людей, о которой говорит апостол Павел, это большая часть братьев в Господе. Большая часть братьев в Господе, ободрившись узами моими, присутствуют братья, которые перенесли некоторые гонения. Вот те, которые, я не помню этих вот братьев, которые не знаком, которые сидели за веру. Вот, братья, если вы их знаете, вы были ободрены их узами? Вот они сидят в тюрьме, вы ободрялись, Николай Лазаревич? Вот Света говорит, ободрялись. Я себе, если честно, как-то так не могу представить себя, чтобы я обрадовался, что как-то так, или ободрился, как-то так вот, брат сидит в тюрьме. Скорбели. Вот. Апостол Павел говорит, что они ободрились моими узами. Я так думаю, что они ободрились тем, что апостол Павел вот в этой ситуации, он не растерялся, он не отчаялся, он не опустил руки. И я предполагаю, что они подумали, ну если Павел там в тюрьме, в кайданках этих, он сидит, и он продолжает благовествовать, а чем мы хуже? Почему мы не можем? И они начали безбоязненно, с большей смелостью проповедовать, с добрым расположением, из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Апостол Павел защищает Евангелие, и он оказался в стесненных обстоятельствах. Он не мог всем рассказать. Да, он говорил, как мог, кому мог, он тому говорил. И эти люди были, как бы Бог его посылает этих людей для апостола Павла. А другие, они знали, что апостол Павел хотел, может быть, идти туда, в то место, в это место, в то селение проповедовать. И они вместо него подхватили эту эстафету из любви. Видите, какое тесное общение бывает между христианами? Какая взаимопомощь, взаимоподдержка. Они из любви это делают. Как-то я помню, смотрел один фильм, такой, ну, интересный фильм, такой неплохой, которых бывает очень-очень мало на экранах. И там рассказывались, история была про американских амишей, и человек полицейский оказался в их поселении, они живут отдельно от всех, они на лошадях ездят, цивилизация там у них минимальна, насколько они смогут сделать. Вот полицейский оказался в этой ситуации, и вот он оказался в то время, когда молодые жены, они поженились. Вот они только-только поженились, а они были фермерами, и у них был как бы такой, ну, закон такой негласный или гласный, я даже не знаю. Для молодоженов вся община, она строила амбар, огромный амбар. И вот по фильму они как бы так собрались все вместе, все общины, там мужиков человек 60, наверное, было. Они собрались все вместе и за день построили им ангар, этот амбар, чтобы они там могли хранить свои там зерно, там, ну, не знаю, еще там кукурузу, может быть, что они выращивали. Это взаимопомощь. Режиссеры и сценаристы, они сняли фильм, и они отразили эту вот идею взаимопомощи среди христиан. Они показали, что в трудную минуту, вот представьте самому себе, вот кто связывается со стройкой, если кто-то, вот просто сарай себе построить, сколько времени уйдет, а где взять силы, а деньги не взять. И вот эта вот христианская любовь, христианская взаимопомощь, стремление поддержать, апостол Павел говорит, со мной это происходит. Я в тюрьме, другие несут служение вместо меня. И это любовь, которую дает Христос. Они ради Бога это делают. Итак, одни стараются утопить апостола Павла, чтобы стать на его место, чтобы показать себя. Другие своим служением поддерживают апостола Павла и делают то, что делал он вместо него. И давайте еще посмотрим на реакцию Павла. Вот он оказался в этих обстоятельствах, его чувства, его мысли, его переживания. Он говорит, что о тех людях, которые нечисто проповедуют и которые желают увеличить его тяжесть его уз, он говорит, ну что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться. Жизнь апостола Павла, она была подчинена одному для него очень важному основополагающему принципу. «Я живу для Христа». Об этом он будет говорить немножко ниже, чуть-чуть ниже. В следующий раз мы будем изучать этот текст. «Я живу для Христа». Христос мне дал конкретное задание – благовестие. «Для Него я живу». Он говорит в другом месте, «Это все делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Апостол Павел очень четко понимал, моя задача благовествовать, и чтобы Христос был узнаваем в любом месте. И он говорит, если это происходит даже нечисто, ну и что? И что с того? Я буду радоваться. Даже если меня топят в этой ситуации, даже если для этого используют благовестие, даже если Библию для этого используют и говорят о Христе, что бы со мной ни происходило, я радуюсь и буду радоваться, потому что это служит для славы Бога. Немножко ниже он об этом, повторяю еще раз, будет очень ясно говорить. Когда я читал этот текст, я задал себе вопрос, зачем апостол Павел об этом говорит? Вот для чего им нужно упоминать, что некоторые благовествуют искренне, некоторые неискренне? Зачем это нужно знать филиппийцам? А знаете, а вот почему. Он говорит, «Только живите достойно благовествования Христова». Пропустим несколько. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». Очень четко апостол Павел осознавал, что люди, которые уверовали во Христа, они за Него будут страдать. Как? Таким же подвигом он говорит, какой увидели во мне и слышите обо мне. Очень интересно. Апостол Павел сидит в тюрьме, ну, относительной тюрьме, все равно тюрьма. И он говорит, что это подвиг ради Евангелия, это подвиг ради Христа. И вам предстоит пройти то же самое. То же самое. Очевидно, что не каждый христианин находится в тюрьме или проходит через тюрьму. Очевидно то, что каждый христианин имеет возможность совершить подвиг ради Иисуса Христа. И в чем же этот подвиг? А этот подвиг в том, что оказался верен апостол Павел Богу в тюрьме, когда он сидел 2 года. Он не сложил руки, он не отказался от своей веры, он не бросил то дело, которому его призывал Бог. Он ободряет других христиан в своем служении. Он говорит, вот то, что вы видите во мне, и вам предстоит принести. Вам предстоит пройти проверку на верность Богу, на верность Его Слову, на верность Евангелию. Потому что это Он делает. Бог проводит через испытания. Ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Любая ситуация в жизни человека, которая требует от него верности, это испытание на верность Богу. Когда мы проходим через разные обстоятельства, разные, стесненные, очень стесненные и не очень стесненные, Бог проверяет нас на верность. И если мы проходим это испытание с честью, мы совершаем подвиг ради Христа. Не обязательно принимать мученическую смерть за Иисуса Христа. Не обязательно проходить через тюрьму, но где бы вы ни были, если вы оказываетесь верны Богу, через вас прославляется Бог. Апостол Павел для этого и жил. Он скажет: для меня жизнь – это Христос. Я живу Иисусом Христом. Вот то, что я живу, это Бог все делает. И он говорит, что и смерть приобретение влечет в меня и то, и другое. Хочу и для Бога жить, и хочу с Ним жить, уже отсюда уйти. И поэтому для нас это очень важно. Павел нас ободряет, Павел нас наставляет, как нужно жить. Таким же подвигом, какой вы слышали обо мне, видели во мне и слышите обо мне. Только живите достойно благовествования Христова. Для нас всегда есть такая возможность в любой ситуации. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от социального положения, от семейного положения, любой христианин может прославить Бога в своей жизни, жить для Него, жить для Его славы, осознавая то, что моя жизнь, она полностью зависит от Иисуса Христа. Я хочу прославить своего Господа, где бы я ни находился, и что бы со мной ни происходило. Только живите достойно благовествованием Христова. И поэтому сегодня, когда мы читали этот текст, я хочу подытожить, обратиться, что в нашей жизни будут такие ситуации, когда нам придется проявлять свою верность Богу. И если мы проявляем, это будет подвиг ради Иисуса Христа. В нашей жизни мы всегда будем сталкиваться с теми людьми, которые будут от нас, скажем так, зависеть немного в какой-то степени. И как мы будем к ним поступать? Это зависит от нас. Что мы будем им помогать, не помогать, поддерживать, не поддерживать. В нашем сердце что будет проявляться? Зависть, тщеславие, состязание, раздоры, распри. Или мы будем, Павел скажет, по смиренному мудрию, почитайте один другого выше себя. Или мы увидим нашего брата в нужде и протянем ему руку помощи, как и сделали христиане, где был апостол Павел. Они вместо него начали делать. Видите взаимосвязь тела Иисуса Христа? Страдает один член, помогают другие. Это Бог соединяет, это все Бог делает. И поэтому сегодня Павел, Бог, через апостола Павла, он нам показывал, он нас призывал, он нас смирял, как нужно жить для него, как мы можем поступать ради других христиан, как мы можем через свою жизнь прославлять Бога, будучи верны нашему Господу и Спасителю. Хотелось бы помолиться вместе с вами о том, чтобы Бог нас благословил. Я верю, я убежден, что когда мы приходим на собрание, мы слышим слово. Это не наше слово. Это не наше слово. Это не слово проповедника. Это слово от Господа. Это не значит, что любое мое слово – это слово от Бога. Нет. Мы читаем Евангелие. Мы его и пытаемся понять вместе с вами. И я верю, что Бог работает в наших сердцах. Бог совершает свой труд. Мы не знаем, какой механизм этой работы. Мы не знаем механизм этого труда. Но это совершается. Бог меняет меня, и Бог меняет вас. Я в это верю. Наверное, только при условии, если мы доверяем Ему, если мы соглашаемся с Его Словом, которое Он здесь составил. Поэтому помолимся о том, чтобы Бог своим Святым Духом, через Евангелие, через Библию, Он мог работать в нашем сердце так, чтобы мы уподоблялись в Его образ, каждый на том месте, где нас Бог оставил. Помолимся. Аминь.